Вы слушаете 35-ю проповедь. Проповедь 8-я серии из книг Ветхого Завета. Книга Руфь. Надежда. Вы знаете, Господь особенно явил свой характер уже самим существованием этой маленькой книги Руфь. Смотрите, как она начинается. Книга Руфь. Всего 4 главы. И как начинается? В те дни, когда управляли судьи, эта книга в контексте книги Судей. А что это были за дни? А в книге Судей мы уже читали, и мы слышали, как припев повторяется. В те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что ему казалось справедливым. И вот так еще одна грустная, печальная история. И опять этот припев. В те дни не было царя у Израиля. И так начинается книга Руфь. В те дни, когда управляли судьи, а мы в уме уже знаем, что значит, когда управляли судьи, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Случился голод на земле. Ну, ничего особого. Вы помните, это история израильского народа, она то хорошо, то плохо. От чего зависело? Книга Судей и дальше Руфь и последующие книги, но особенно вот эти, книга Судей и Руфь, они являются исполнением последних глав книги Второзакония. Помните, как книга Второзакония заканчивалась? Моисей повторял народу условия завета и говорит: будете повиноваться Господу, чтить уставы Его, соблюдать все законы Его и повеления Его, будет хорошо. Земля будет приносить вам плод во 100 крат, будете чувствовать благословение на каждом шагу, и в материальном плане, и в плане соседей ваших. Никто вас не будет тревожить, наоборот, вас будут уважать, как государство, как нацию. Забудете меня, говорит Господь, и я забуду вас. И у вас начнутся проблемы, какие испытывают все люди, которые не ходят по моим законам. Будет голод, будут войны. Вот оно исполнение. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и 2 сыновьями своими жить на полях Моавитских. Очень примечательны названия. Вифлеем по-еврейски означает «дом хлеба». Вифлеем означает «дом хлеба». Послушайте, как по-еврейски этот стих звучит. Случился голод. И пошел один человек из дома хлеба. Вы представляете себе, как оно звучит? Искать хлеба. Куда? На поля Моавитские. Если вы посмотрите и познакомитесь немного с географией Моавитской земли и Вифлеема, вы поймете, это неразумно, крайне неразумно. А это нелогично. Потому что Вифлеем – это прекрасная плодородная земля. Там всегда, всегда всего в избытке. Поля Моавитские – это пустыня. Это пустыня. И по сей день это пустыня. И потому тем более странно звучит этот текст. Но тем не менее это факт. Пошли эти люди искать в пустыню хлеб. Очень похоже на те пророческие тексты из Священного Писания, где Господь говорит через пророков: «Вы оставили Бога живого, источник воды живой, и пошли себе, высекли водоемы разбитые, которые не могут удержать в себе воды». Похоже? Картина. Вот так и здесь. И естественно, что жажду свою не можете утолить, и голод тоже. Вы не можете искать хлеб там, где его нет. тут все важно. В этой маленькой книге все важно. Имя человека того Елимелех, имя жены его Наиминь, а имена двух сынов его Махлон и Хилион, они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавицкие и остались там. И они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь. Знаете, что такое Руфь? Как переводится? Надежда. Руфь – это надежда. Вы представьте себе, как это звучит. После такой книги судей есть надежда? Особенно концовка. Мы не касались концовки. Но если вы почитаете дома, как закончилась книга судей, кажется, а какой выход? Какая надежда? Где? Как это все закончится? И Господь в своем нетерпении даже поручает написать следующую книгу и говорит, назовите ее. Как называется книга? Надежда. Есть надежда. И эта книга доказывает, что есть надежда. Помните эту историю. Кто такая Руфь? Откуда надежда придет? Вы знаете, откуда надежда придет? С полей Моавицких. Появится надежда на горизонте. Вы можете себе представить? Тут уже никакой надежды на что-то лучшее. Почему? А ясно почему. Смотрите книгу Второзакония, смотрите книгу Судей и поймете почему. Так есть какая-то надежда? Господь говорит, есть. Читайте книгу. Вот она, надежда. Откуда она придет? Поразительно, но факт. С полей моавитских. Кто такие моавитяне, между прочим? Мы уже встречали этот народ. Вы знаете, кто такие моавитяне? Это потомки Лота. Подумайте, как только историю этого народа, происхождение этого народа, какая история? Не лучше, чем истории книги Судей. Моавитяне. Еще? А моавитян мы только что встречали. Кто нанял Валаама? Валаак. А он кто? Царь Моавицкий. И теперь после всех этих историй Господь говорит, вы знаете, откуда пришло проклятие? Оттуда я могу излить на вас и благословение. Оттуда, откуда все начало рушиться, оттуда начнем восстанавливать. Идет Наиминь со своим мужем, два сына, наверное, еще детьми были, идут на поля Моавицкие пожить, поесть. Вернулись? Они все вернулись. А кто вернулся? Мужчины остались. Женщины вернулись. Хорошо, что в этом народе были предусмотрены и для женщин законы. А вы знаете, что этот народ отличался? В то время это были самые гуманные законы, самые лучшие законы, самые нелицеприятные законы. И они могли выжить. Потеряв все, они смогли выжить. Кто вернулся? Наиминь говорит своим невесткам, вы молоды, останьтесь, у вас еще все впереди. Одна осталась. Руфь говорит, я с тобой. Куда ты? Туда и я. Подумайте это в плане миссионерской работы, как Наиминь поступает. Что она говорит по сути? Говорит, вы оставайтесь. Она не говорит, выбирайте. Она говорит, вы оставайтесь здесь. В вашей религии, в вашем народе. Создавайте себе семьи, потому что у меня... А что я могу вам дать? У меня у самой уже ничего не осталось. Но вы понимаете, что спасает Руфь? Ни слова, ни призыв, ни приглашение. Многие считают, что главное сказать, главное пригласить. Они думают, это сработает или не сработает. Как лучше это сделать? Часто думают, что после проповеди обязательно должно прозвучать приглашение. Все выходите и принимайте крещение, или в таком роде, или кто хочет принять Иисуса в сердце. Вы знаете, надо это делать. Но скажу вам, что лучше работает не такой призыв. Лучше работает вот то, что делали апостолы. Вот это настоящий призыв в конце проповеди. Помните, в день Пятидесятницы, что Петр делал? Он проповедует. Сделал призыв? Почитайте книгу «Деяний». Не делает. Но люди к нему подходят после проповеди и говорят: «Так что нам делать?» Сделал призыв? А он говорит: «А, креститесь. Это хорошо, что у вас такая идея появилась». Понимаете, работает лучше. В случае с Наиминью, понимаете, что сработало? Она что говорит? Оставайтесь. Это значит, что она не хотела, чтобы с ней Руфь шла или Орфа. Как вы думаете, она хотела, чтобы она пошла с ней? Да чисто по-человечески хотела. Все равно вдвоем лучше, чем одной. Она не знает, что ее ждет там. Она знает, что у нее ничего уже нет, она все потеряла. Теперь возвращается, все лучше вдвоем. Но она остается честной. И говорит: ты решай. Мне так кажется, что у тебя больше перспектив здесь. А Руфь что говорит? Нет. Твой Бог и твой народ – это мой Бог и мой народ. Все, у меня нет другой жизни. Куда ты, туда и я. Вот это призыв настоящий. А знаете, каким образом это достигается? А люди чувствуют, а люди видят. Не обязательно это говорить. Ты скажи, что самое главное, расскажи. О Боге расскажи. О своих убеждениях расскажи. И если ты расскажешь правильно, они сами придут и скажут: а можно? Помните, а что только Петр так проповедовал? Вспомните ту же книгу «Деяний». Все апостолы так проповедовали. Помните Филипп и Евнух из Эфиопии. Что там происходит? Почитайте эту главу. Что там происходит? Кто призывает к крещению? А чем занимался Филипп? Говорит: давай книгу Исаии почитаем, я тебе объясню. Объяснил, рассказал, о Христе рассказал. Все, что знал, рассказал. И едут дальше. Проезжают мимо воды. Вода рядом. Он говорит: а как ты думаешь, я уже могу креститься? Можешь. Веруешь в Иисуса? Давай. Вы понимаете, лучше работает. Не то, что мы скажем, какие слова важны. Вы знаете, можно сделать призыв к крещению, и это не будет призывом. Вы все только перечеркнете. И можно не пригласить, не призвать людей ни к чему, а они придут. А от чего зависит? От чего зависит? Вы знаете, можно ходить и проповедовать, и так проповедовать, что люди в церковь не придут. А можно молчать, и люди будут за вами ходить. Между прочим, этого Бог ожидал. Бог говорит: я сделаю, знаете, что сделаю? Через пророка он говорил: я сделаю то, что за одного еврея ухватится семеро там, и скажут: не отпустим тебя. Вы понимаете, что Господь ожидает от нас? А от чего это зависит? От слов? Да, и от слов тоже. И скажу вам более того, не только от слов. Все должно быть гармонично. И тогда будут результаты. Господь, если Он так хочет, чтобы мы проповедовали на этой земле, Но он так хотел бы, чтобы мы это делали правильно. Но вернемся сюда. Вот они пришли в Вифлеем. Как они пришли? Весь Вифлеем пришел в движение. Наимень вернулась. Наимень вернулась. Что Наимень говорит? Да не Наимень я. А знаете почему? Потому что Наимень означала приятное. Она говорит, какая я приятная? Что тут приятного? Не называйте меня приятная, зовите меня горькая. Но вы знаете, Господь благословил этих женщин. Благословил так, что Руфь вошла в список, родословный список Давида и Иисуса Христа. Руфь стала праматерью первого хорошего царя. Он второй вообще-то был. Вот как заканчивается книга Руфь. Соседки нарекли ему имя и говорили, у Наимени родился сын. У Наимени родился сын? У кого родился сын? А что соседки говорят? Это у Наимени. У Наимени родился сын. Почему? Вы знаете, у евреев очень интересно в этом контексте. Очень интересно, потому что вся эта книга об одном законе, который сохранял родословную линию любой семьи. Любой семьи. И помните этот закон? Он дан Богом был еще у горы Синая. И там Господь повелел и сказал, если кто умрет бездетным, надо, чтобы его род продлился, чтобы его помнили, чтобы его родословная линия сохранилась. Потому брат должен был жениться на вдове, и первый сын, который родится у них, должен носить имя умершего. Если это перевести на наш язык, на нашу культуру, то свидетельство о рождении выдавали бы по тем законам. Написали бы отчество не отца физического, а того, который умер. И он так и ходил с этим именем. Но вы понимаете, что соседки говорили? Как хорошо. У Наимени теперь родословная прерывается, вы понимаете? Эта семья потеряла всех. Сын один был, умер. Второй умер. У Наимени мужа нет, умер. Она одна осталась. У нее не может быть уже потомства. Она это Руфи говорила. Соседки что говорят? Наимень, есть у тебя потомство. Ты живешь. Ты не забыта. Это твой сын. Я не знаю, как бы записали в нашей культуре, если отчество надо было бы написать. Наименьевич, да? У нас такого не бывает. Но вы знаете, этот сын, который родился, он заполнил вот этот пробел в истории семьи. В истории семьи, которая все потеряла. Надежда. Появилась надежда. Но эта надежда не только для конкретной одной семьи. Это надежда для всего народа. Потому что смотрите, как заканчиваются самые последние стихи, мы еще не прочитали. Кто это родился? Авид родился. А вот род Фаресов. У Наимени, видите, у Наимени родился сын. У Наимени родился сын. Теперь давайте мы всю эту линию проверим. Все ли в порядке? Нет ли пробела? И вот что получается у нас, как итог подводится в этой книге. Вот род Фаресов. Фарес родил Есрома. Есром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза, Вооз родил Авида. Вот он, Авид, который только что родился. Но на этом не останавливается. Авид родил Иесея, Иесей родил Давида. Совсем близко. Есть надежда. Как книга Судей заканчивалась? Очень печально. Не было царя, и потому такое происходило. И следующая короткая книга. Такое впечатление, что Господь, составляя Священное Писание, написал сначала все, что было. Горькую правду в книге Судей. И говорит, знаете, почему это? Нет руководителя, нет царя. Есть там что-то, но нет. И вот почему так происходит. И что? И сразу же вопросы, Господи, и все, это такой конец твоего народа, твоей церкви, твоих детей? Нет, дети мои, есть, вот она, Руфь, надежда. Надежда, откуда придет? С востока, с полей Моавицких идет надежда. И что будет? Царь будет. Вы ж понимаете, что не было царя, потому все беды. Вот он. И последнее слово в книге Руфь. Иесей родил Давида. Вы еще не знаете, кто он, но Господь уже знает. Вы еще не видите всего, но Господь уже видит. Понимаете, почему эти четыре главы очень важны после книги Судей? Понимаете, почему эти главы так мало? Такая маленькая книга, четыре главы, но они как воздух нужны после такой книги, как книга Судей. Надежда есть. Аминь.